Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час». С вами Екатерина Баранова. Сегодня вы услышите наши традиционные рубрики, а также интервью с группой «Второй раунд».
День в истории музыки.
1 сентября 1956 году сбылась давняя мечта Элвиса Пресли. Он купил своей маме розовый кадиллак.
В 1972 году Дэвид Боуи выпустил сингл «John, I'm Only Dancing» в Британии.
В 1973 году открылся первый европейский тур «Rolling Stones» с 1971 года в Вене.
В 1973 году песня Боба Дилана, звуковая дорожка к фильму «Пэт Гарретт and Billy the Kid», вошла в чарт альбомов США. На этой пластинке впервые была издана знаменитая «Knocking on Heaven's Door».
В 1973 году хит Элиса Купера «Billion Dollar Babies» достиг 57-го места в чарте синглов Британии.
В 1976 году британская группа Electric Light Orchestra, продюсера и музыканта Джеффа Лина, выпустила альбом «A New World Record».
So good to
1977 году Блонди подписали свой первый контракт на запись диска с компанией Chrysalis.
В 1977 году бывшая группа Билли Айдла Generation X выпустила дебютный сингл Your Generation.
В 1979 году InXS дали первый концерт, он состоялся на родине в Сиднее, Австралия.
В 1979 году U2 выпустила на EP первую запись U2 Free в родной Ирландии.
В 1980 году закончился 9-месячный тур Fleetwood Mac концертом в Hollywood Bowl, на котором Линдси Бакингем заявил со сцены: «Это наше последнее шоу, и это надолго».
В 1984 году хит Тины Тернер «What's Love Got to Do With It» достигла первого места в чарте синглов.
В 1986 году Пол Маккартни выпустил альбом «Press to Play».
В 1987 году сингл Мика Джаггера «Let's Work» выпущен фирмой Columbia.
В 1990 году Биби Кинг удостоился звезды на Аллее Славы в Голливуде.
В 1992 году Глория Эстефан со своим мужем Эмилио провели благотворительный концерт по сбору средств пострадавшим от последствий урагана Эндрю, обрушившегося на Майами неделю ранее.
В 1995 году открылся зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Огайо.
В 1995 году портрет Луиса Армстронга размещен на юбилейной марке почтового ведомства США. Событие было приурочено к открытию джазового фестиваля в Новом Орлеане.
В 1998 году Дэвид Боуи открыл свой онлайн-интернет-бизнес «Bowie.net». По сути, новая компания предоставляла стандартные провайдерские услуги плюс эксклюзивные новости и медиафайлы от босса.
Гость студии.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире музыкальный час, в студии Екатерина Баранова. В гостях у нас сегодня группа «Второй раунд» Евгений и Алексей. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Группа «Второй раунд», как мне поведал Евгений, сделала свои первые попытки в 2013 году, в составе которой сейчас есть, группа существует с января этого года. Евгений, вы как основатель, поведайте, пожалуйста, нам всем историю о том, что за попытки были, и, соответственно, вот этот вот период длиной в 4 года, получается, тишины или поменьше, и, собственно, о создании вот этого нового состава, который сейчас ныне действующий.
В 2013 году, когда я переехал... Нет, переехал я в Раменское пораньше, когда уже у меня была до этого группа, но в другом районе, пришлось ее расформировать, потому что я переехал сюда. И решил, что надо как-то собирать здесь коллектив. Первое время было вообще сложновато найти музыкантов, потому что стилистика не очень популярная, скажем так, в общественных кругах наверное, можно так сказать. И, значит, сначала мы в одном составе проиграли где-то месяц, потом от нас ушел басист первый, потом через два месяца ушел гитарист в другую группу, потом где-то в районе года было затишье долгое. А потом, собственно, мы с барабанщиком, с первым, нашли басиста, соответственно, Юрия, который играет сейчас в группе «Лилит». Ну, после этого уже как-то более бурная деятельность пошла. Нашли еще одного гитариста, отыграли один концерт в Донино, в Дворце культуры. И после этого, спустя некоторое время, гитарист тоже отпочковался.
Сейчас у вас, расскажите, пожалуйста, про состав. Кто автор песен? Вы?
Тексты песен пишет моя супруга.
Ваша супруга. А вы их исполняете?
Я пишу, соответственно, музыку. У нас по-разному бывает. Либо она сначала пишет какой-то стих, я пишу на него музыку. Либо наоборот, я там придумал какую-то музыку, она написала на него текст.
А она участница вашей группы?
Смотря в каком плане.
Нет, если выступать вместе с вами?
Выступать нет. Она только пишет тексты нам. Посильно ездит на репетиции, так скажем, в виде главного критика.
А кто входит в состав нынешний?
В нынешний состав у нас, значит, вхожу, соответственно, я. Играю на гитаре и пою. Алексей у нас соло-гитарист. Юрий Бордуков, бас-гитарист. И наш младший научный сотрудник Артем Остапов играет на барабанах. Совсем буквально где-то месяца, наверное.
Да, два.
Два, может быть, с половиной.
Ну да, где-то так.
Вы обмолвились о том, что какой-то жанр не для каждого ума.
Ну, не то, что не для каждого ума.
Но у нас рок вообще, по-моему, живет как-то своей жизнью определенной, узким кругом.
Ну да, рок-музыка такое дело. Не каждый поймет, да.
А как вы могли бы охарактеризовать жанр? Рок?
Рок, хард-рок. Мы тут недавно посмотрели в интернете, как называется наш стиль. Оказывается, мы играем мультирок. Это стиль, когда группа, собственно, не может конкретно определиться с одним определенным стилем. И в разных стилях у нас какие-то разные песни совершенно в разных стилях есть. Есть прям откровенный хэви-метал. Есть весьма там пара песен, так скажем, вполне форматный рок.
Да, есть элементы фолка. И классический русский рок, там такой жесткий довольно-таки.
Алексей, а вы как прибыли во второй раунд?
В ноябре месяце вот прошлого года я, значит, в связи с работой приехал сюда. Я сам с Кашерского района. Предложили здесь работу, приехал сюда. Ну, месяц второй. Надоело дома сидеть просто. ВКонтакте в группе в Раменской оставил заяву, что гитарист ищет
сижу,
группу.
Сижу, скучаю дома.
Да. И вот Евгений мне написал буквально, наверное, недели через две после моего поста. И, соответственно, встретились, послушали, все. Мне прям музыка по душе пришлась именно как раз. Ну, то, что нужно. То есть я услышал, что в этой музыке как раз не хватает акцентов. Ну, и акценты, собственно, добавлялись.
вообще где-то играли,
да.
Я так понимаю? Расскажите,
как давно? Ох, ну, вообще играю с 8 лет на гитаре.
Угу.
Была попытка создать свою группу в деревне у себя, значит, в Никульно, это вот Каширский район. Женский состав. Я на барабанах, потому что гитаристов у нас уйма, как известно, с барабанщиками труба вообще. То есть, ну, как-то пытались что-то играть. Угу. Соответственно, потом армия. В армии потихонечку в местном ДК что-то там из старых советских инструментов пытались реанимировать и пытались играть. После армии я пришел, значит, у меня есть приятель очень хороший, который вот занимается организацией, вот в Кашире у нас фестивале. Мы с ним пытались там группешку собрать небольшую. После этого, это 2001 или 2002 год, на тот момент была группа SS-20, на данный момент это Третий Рим, довольно-таки в своих кругах довольно-таки известная группа. Начинали с ним, с Серегой Смолениновым, еще старым составом, но как-то не пошло у нас, я переехал в другой город, соответственно, репетиции не смог, я переехал в Озеры. Там нашлась группа «Джокер», с которыми тоже недолгая история была. Ребячество, можно сказать так. То есть профессионально никто об этом не задумывался. Потом опять у меня промежуток, там 2-3 года. И потом мы с другом собираем группу «Грэд Спид» в Кашире. Собрали ее с нуля. То есть все музыканты, кроме меня и барабанщика, с нулевым опытом вообще. Просуществовали мы до 2008 или 2009 года в том составе. То есть потом, соответственно, я ушел оттуда. Там причины свои были. И после этого у меня затишье было. То есть, вот уже сколько лет прошло, и потом вот второй раунд. Так что, как-то так вот.
Евгений, а вы в каких коллективах были задействованы?
До этого у меня была с 2005 года группа, до 2012 года была группа, называлась она «Стас». Начинали вообще репетировать мы, грубо говоря, с другом сначала вдвоем. Он себе собрал барабанную установку сам, и мы играли в подвале дома нашего на акустической гитаре и на самодельной барабанной установке, бочкой для которой служило большое ведро от какого-то, по-моему, шпаклевки какой-то, что ли.
Это для каждой группы практически нормальное явление на первой стадии.
Потом, значит, он через кого-то где-то нашел бас-гитариста, который первое время тоже, соответственно, с нами сидел на акустической гитаре, просто на верхних двух струнах играл. Потом так потихоньку как-то приобрели более серьезные инструменты. Потом нашли гитариста еще одного. Потом у той группы тоже там, на самом деле, долгая и сложная история. Там менялись музыканты, у нас сменилось, наверное, порядка 6 или 7 гитаристов, 4 басиста, барабанщиков, по-моему, 5, что ли, или 6. Ну и в конце концов, вот из-за того, что я переехал в Раменское, мне сложно было ездить репетировать по ярославскому направлению в Мытищи каждое воскресенье к 11 утра. Поэтому как-то получилось так, что нужно было собирать группу здесь.
Хорошо. Евгений, Алексей, скажите, пожалуйста, а вы вообще на чем взращивались? С чего все начиналось?
Начиналось-то... У меня отец всю свою сознательную жизнь был музыкантом. То есть от него все это пошло. Да, это в генах. Поведаю историю, рассказанную мне матерью моей, когда мне было там, ну, в колясочном возрасте. Мать меня отдавала, значит, в коляске отцу. Те шли в клуб, возле сцены меня поставят, сами играют. То есть, соответственно, ну и музыка, на которой я рос, это такие вот группы. Не будем юлить, в 70-е, 80-е годы за это можно было врагом народа стать.
Ну, у нас сейчас... Отпустило, благо.
Ну да, да, сейчас попроще. Раньше такие группы, тот же Led Zeppelin, Dire Straits, это вообще, они же немцы, Pink Floyd, это все, это было запрещено. Ну, люди слушали все равно, втихаря где-то. Доставали еще бобины вот эти вот старые, помню. Вот на этом, на всем и росли. То есть на классике, вот то, что сейчас считается динозаврами хэви-метала, рока и тому подобное. А потом как-то дядька вот мой родной подарил мне гитару еще по тем временам шиховскую, с медными струнами, от которых пальцы болели жутко. Вот с этого все начиналось. То есть, ну как, отец показал пару аккордов. То есть я не заканчивал ни музыкального училища, ничего. То есть все слухачом, все своим опытом, на своих ошибках, где-то споткнулся, где-то что-то понял. Ну и результат всем уже известен.
Налицо.
Да, налицо.
У меня все немножко банальнее получилось. Я вырос на... У меня родители слушали, собственно, такую музыку близкую к этому. Там «Машину времени», «Воскресенье». В общем, русский рок. Ну, собственно, когда я немножко там подрос, сам начал что-то где-то для себя искать. Естественно, как очень многие, это весьма банально.
Эпопея русского гитариста подбирать Цоя.
Да, 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 естественно, естественно, я начал учиться играть на гитаре с песен Цоя, естественно.
Тут нет ничего постыдного.
Нет, я тоже так считаю, на самом деле.
Это каждый гитарист практически прошел.
Я тоже так считаю, что в этом стыдного ничего нет, потому что это на самом деле, как ни крутите, это человек-легенда. И с этим ничего не сделаешь.
А хотелось бы?
Нет, ни в коем случае не хотелось бы. Я до сих пор очень даже с удовольствием слушаю. Потом как-то репертуар прослушивания начал утяжеляться. Началась ария, потом начались уже после этого зарубежные, соответственно, группы Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Black Sabbath и прочее. И через какое-то время, собственно, пришла идея, что что-то хочется тоже самому-то поиграть. Когда научился пару песен играть, попробовал что-то придумать сам, оказывается, что-то где-то получилось. Задумались с другом вот начать играть сами.
А есть ли какие-то яркие воспоминания, впечатления от выступлений? Может быть, вам в разных, находясь в коллективах и городах, возможно, что-то запомнилось такое? Не знаю, какая-то ситуация, какой-то случай из выступления, что-то такое интересное.
Так это в каждой группе, наверное, какой-то яркий момент, он по-любому есть. Вот из последних, которые вот я четко помню, по сути дела, это был финальный фестиваль в составе Great Speed, вот именно. Со мной. Это было закрытие мотосезона, где мы были хедлайнерами. То есть толпа настолько заведенная была, и вот это вот состояние, это как наркотик, наверное, когда на сцену выходишь, вот этот адреналин, если ты хоть раз в жизни получил, то ты от него не отделаешься. Я пытался уйти там из групп, там все, думал, затишье, все, я понимаю, ну, что это нужно вот мне. Это так же, как вот мототоксикоз. Любой байкер это знает. Зима, это все. Январь, февраль, самый жесткий месяца. Так же и с этим. И вот именно та атмосфера, вот, которая была на этом фестивале, она вот запомнилась. Именно вот за счет того, что вот толпа поддержала на ура, то есть понимали, уже фестиваль заканчивается, все на взводе, ну, естественно, не в хмельном взводе, но все равно сама атмосфера.
У вас не было что-нибудь такое?
Конечно, тоже было дело. Я вот никогда не забуду, как мы со старой группой играли, грубо говоря, незадолго до хедлайнеров, до группы «Мастер», весьма тоже известный в клубе в Москве. И тоже уже к этому времени подошло побольше народу. Как правило, в начале-то таких фестивалей народу мало в клубе. А тут уже подошло народу много. И вот очень было приятно, когда подходили люди после выступления и говорили, что было все прям очень даже хорошо.
Да, отзывы, кстати, вот это на самом деле очень,
очень приятно, когда люди подходят.
Не то, что вот как на Гитре, да, там в каждой группе, на каждом фестивале есть контингент определенных людей, которым уже хорошо очень, и они каждой группе подходят, там все, спасибо. Но все равно приятно. Человек получает удовольствие, значит, то есть то, что ты пытаешься сказать, выплеснуть из себя, люди это получают. Это высшее достижение всего этого.
А вам где доводилось играть? В каких городах? В каких площадках? Может быть, какие-то крупные? Или какие-то интересные фестивали?
В Москве играли, естественно, по клубам. Там был и М-клуб, и...
Р-клуб такой.
Р-клуб, да, был на Тульской.
Давно уже нет. Давно уже очень жаль, нет, кстати, этого. Хороший был клуб.
Да, клуб, кстати, обалденно
был. И звук там был отличный. Да.
А так, в основном, точка. Фестивали, вот, да, точка. Фестивали, в основном, проходили местного масштаба. На тот момент, вот, когда в Кашире играл с Great Speed, мы были здесь, вблизи. В Воскресенске было закрытие мотосезона. Это вот самое дальнее, наверное, расстояние, которое от Каширы мы отъезжали. А так все вокруг. Озера. Ну, последние 3 года там уже фестивали закрыли, потому что администрация перестала там их спонсировать. Ну, и ребятам уже, наверное, неинтересно стало. Хотя фестивали были просто шикарные. То есть и по части оборудования, звук. И это было там Зеленая горка, есть такое место у них. Оно в черте города. Но в тот же момент... Лес закрывает так, что звук не идет в город. То есть и толпа зевак вот этих вот приходит. То есть там народу много собирается. Так что фестиваль-то, оно даже здесь вот сейчас вот с вторым раундом составом. Максимум это в Малаховке, в далеких где-то. А так все по месту здесь.
А к группе вернемся к началу. Какое количество материала у вас уже записано? Или вы пока находитесь на стадии репетиций?
Сейчас мы находимся и на стадии репетиции, и на стадии записи. В черновую у нас записано, ну, где-то 6 песен,
да,
у нас записано.
6-7
в черновую уже. Вокал записан на 2, то есть осталось, поскольку у нас барабанщика до недавнего времени не было, мы записываться-то начали еще как раз в январе-феврале уже потихоньку начали мы писать. Инструментал это, да? Поскольку барабанщика не было, мы писали все под, соответственно, метрономы и сэмплы барабанные. Поскольку сейчас появился барабанщик, надо загонять его в студию писать барабаны.
Да, где-то... с гитарами-то все попроще гораздо.
С гитарами, например, пока проще, да.
Угу. То есть, если барабаны где-то на студии надо записывать, а гитары это можно и дома через элементарную линию все это
прописать. Внешнюю звуковую карту.
Да,
и...
да.
Пожалуйста.
А вы вообще как планируете записать какой-то альбом или просто какое-то количество песен и понять?
Да, я думаю, наверное, количество песен сейчас.
Да,
по нашему
сейчас...
времени сейчас люди уже не слушают альбомы.
Ага.
Нет смысла.
Это раньше
мы
было, когда еще на дисках собирали,
ну, да,
вот эти вот альбом так такой-то.
Для себя,
а сейчас вот есть
сказать,
плейлист у людей.
Ага.
Те песни, которые они слушают. То есть не обязательно это одной группы. Или там одной группы с нескольких альбомов. Угу. Они плейлист создали, все. Поэтому, ну, альбом сейчас писать смысла нет вообще абсолютно.
А вот так навскидку, слушатели вашей группы, действующие или потенциальные, он вообще какой?
Разные.
Разные, да.
Совершенно разные. От совершенно молодых, скажем так, парней и девушек. Возраста там на концерте к нам как раз в Малаховке подходили и потом писали.
Да, 15-16
лет. И в том числе, что там весьма немолодые люди тоже подходили, говорили, что им нравится. Лет так 40-50.
А вот в записи композиции вы на что больше ставите акцент? Потому что кто-то на словесную наполняющую, так скажем, на текст делает ударение, кто-то на качество звучания, кто-то на мелодию, кто-то на аранжировку.
У нас смесь, потому что у нас очень такой акцент на тексте тоже есть, потому что практически все тексты с весьма глубокой смысловой нагрузкой. Там есть пара песен, где, в принципе, все понятно сразу. Угу. А есть песни, где придется подумать.
Я хотела спросить как раз про текст. Вы пытаетесь что-то донести, либо просто это бессознательный процесс, ну, написать просто там хорошие стихи?
Там когда как, нет, на самом деле я просто прекрасно все это знаю, как это создается, потому что когда у меня супруга пишет какие-то тексты, она очень скрупулезно к этому делу подходит, штудирует какие-то справочники, словари, очень непросто все там происходит, но в конце концов выходит то, что нам вполне всем
устраивает,
нравится.
На самом деле
нравится.
Любая композиция, неважно, это либо текст, да, стих или будущая песня, либо сама музыка, это в любом случае в 100% это настроение человека. То есть человек передает свое настроение, ну, то, что у него в душе творится вот на данный момент. А насколько ты сможешь это уже в музыке выразить? Соответственно, это не просто так взять вот текст, наложить на него музыку и в сторону. Либо текст несет смысл, соответственно, музыка должна соответствовать этому. То есть она должна передать вот эту вот тоску.
Ну и, соответственно, конечно, да, с музыкой тоже надо быть. Ко всем мы в группе относимся весьма демократично, но чтобы вот обязательно, чтобы вот именно совпадал текст с музыкой.
Thank you.
вас? Насколько слаженная команда в плане того, что понимать друг друга?
С каждым месяцем все лучше и лучше, естественно, потому что, конечно же, мы только притираемся пока еще все-таки, потому что весьма это недолгий срок-то для группы вообще, то, что мы играем. Тем более барабанщик совсем свежий, недавно
свежий
пришел.
Барабанщик.
Свежий барабанщик, да, недавно пришел.
Как бы объяснить-то, в каждой группе, вот состав именно, психологические факторы это все, ну, там есть несколько людей, должны быть в группе, которые несут позитив, соответственно,
остальные
если
негатив.
Где-то накал, это можно все как-то на парах спустить и нормально. Главное в группе что? Сыгранность. А у нас с этим попало прям вообще удачно, быстро это все.
Даже лажаем вместе все.
Да.
100% сыгранность.
Ну, пока не 100, но...
Не 100, но все-таки.
Но показатель, когда, хороший, да. Когда все участники группы начинают лажать одновременно, это тоже показатель.
Как вы считаете, антидисциплина, которая присуща многим коллективам, с которой разваливаются многие коллективы, ну, из-за вот этого непонимания друг друга, она присуща больше молодым, горячим?
Естественно.
Ну, то есть с возрастом все-таки подуспокаиваются все и как-то уже больше...
Да, конечно, с возрастом легче договориться уже.
Я как раз к тому, что
легче, да.
Вы состав, который молодой, ну, в плане января этого года, но уже опытный. Может быть, еще из-за этого у вас какое-то такое взаимопонимание, какое-то более серьезное отношение?
Да, уже возрастная категория прошла вот это вот ребячество.
Угу.
Уже,
конечно,
уровень совсем другой.
Понты перетягивают.
Да, да, это смысла нету. То есть каждый член команды несет свое слово в это. То есть и именно в команде должно быть что? То общее мнение. Каждый вносит свою лепту, в результате получается вот одна масса, та, которая должна выстрелить.
Ну, то есть говорить и слушать друг друга.
Да. Ага. Да. То есть в любом случае все обсуждается, все нормально, ничего сложного в этом нету. Диалог.
Конечно.
А вот вы, Евгений, как лидер группы, вы тиран?
Нет, совершенно нет.
Мы пацифисты все.
Мы пацифисты, да, нет, нет. Нет, ну бывает, конечно, естественно, честно-то признаться.
То есть вы можете стукнуть там что-то кулаком?
Не то, что прям там кулаком стукнуть, но, так скажем...
Направить на путь истины.
Взбодрить иногда надо.
Взбодрить надо иногда, да.
Причем каждого.
Да, да, да и себя тоже. Да, бывают такие моменты, когда там кто-то начинает немножко, так скажем, балбесничать периодически.
А, кстати, как борьба с присущей всем нормальным творческим людям ленью?
Ну, она всем присуща, мне в том числе.
Как боретесь? Есть какой-то?
Да, не знаю.
Как мы боремся? Репетиция в среду.
Так у нас и ленивых.
Да, у нас ленивых. У нас лень, в принципе, как-то фу-фу-фу в группе не встречается. У нас сложно, единственное, не то, что лень. У нас сложно, потому что у всех совершенно разные графики работы. В этом плане сложно репетицию придумать, когда она будет. А лени, как таковой, именно нет. Бывают у кого-то творческие кризисы. Но это, на самом деле, есть
такое. Но это у каждого.
Есть такое дело.
У каждого, абсолютно.
Бывает. Когда, допустим... Как только мы начали работать с Алексеем, он первое время меня засыпал просто идеями и музыкой. Прям вот у меня телефон разрывался просто. Он мне каждый вечер по 2-3 мелодии присылал.
Все, пора это самое.
Потом какое-то время подутих. Сейчас пока тишина, но это нормально. У нас пока есть с чем работать, поэтому...
Завалить-то всегда можно.
В случае в каких-то таких кризисных моментов какой рецепт поздравления? Есть ли какой-то? Ну, я к тому, что слушают, например, какие-то молодые музыканты, с которыми это только, ну, там, может происходить, там, какие-то несколько раз первые, они не совсем понимают, как с этим бороться, и когда только это начинает происходить, кажется порой, что это там, например, навсегда, это никогда не закончится, и вообще, что делать, и как жить, и больше никогда не буду. Ну, как с этим бороться?
Это сначала можно какое-то время просто-напросто, если совсем какой-то сильный кризис, немножко отдохнуть. А потом, как вот до этого говорил Алексей, тебя все равно начнет ломать, все равно захочется что-то делать.
Да.
Если ты действительно талантливый музыкальный человек, тебе в любом случае потом захочется это делать опять.
Организм сам подскажет.
Да, начнется период, когда захочется все вернуть.
А вот, кстати, по поводу захочется все вернуть, как выявить музыканта истинного? Ну, короче, подлинное от ложного, потому что многие же люди там пробуют себя в музыке, что-то там собирают коллективы, пробуют писать песни, но почему-то кто-то, несмотря там на годы, их начинает ломать, они что-то делают, кого-то, может, поламывает, а они ничего для этого не делают, а кто-то вообще забывает ну, оставлять в прошлом, как какая-то такая приятная молодость?
Ну, вот у меня по поиску музыкантов в тот же второй раунд все это определялось очень легко. Если человек не приходит на вторую репетицию, значит, ему либо не понравилось то, что мы играем, либо ему это не нужно. Некоторые приходили на вторую, даже на третью, даже на пятую, но через два месяца все равно начинали пропадать. Либо он приходит на репетицию, и видно по человеку, что он дома ничего не делал, не занимался.
Еще один немаловажный фактор, вот элементарно, если человек приходит в группу, состав которой уже сыгрался, вот он приходит, есть материал для работы.
Ну, вот, допустим, гитарист. Попросит, да.
Да, он попросит заранее послушать, чтобы понимать, что ему нужно сделать. Приходит на репетицию, да, ну, послушал. Если он просто тупо отыграл запиленные уже кем-то минуса, то есть обыграл их именно так же, значит, ну, по сути дела, это человек не вкладывает душу в это дело. То есть любой музыкант, входя в другой состав, в любой там, неважно, либо он свой какой-то, он свою лепту будет вносить. Это 100%. Где-то что-то, новое звучание, новые акценты и тому подобное. В этом фишка каждого музыканта. Вот если брать, вот, ну, рок-музыка – это гитарная, по большей части, тема. У каждого гитариста есть свое звучание. То есть это как, вот, как гитара, их двух одинаковых не бывает. У каждого свой оттенок звука. Также и гитарист. У одного пальца так, у другого так работает. У одного слух так, у третьего по-другому. И, соответственно, если он человек идейный, если он с душой к этому подходит, он будет вносить свою душу в эту музыку. То есть, а если он просто тупо как робот на автомате отыграл, ну, грош цена такому музыканту.
А если я точный технарь?
Ну действительно. Технарь технарю рознь, опять же. Технарь будет технично играть, согласен. Но тут импровизация самая важная. Вот сколько вот мы играем, каждая репетиция, каждый фестиваль, где бы я ни играл соло, оно каждый раз разное. Это импровизация. То есть это зависит от настроения. Технарь будет заученный текст зубрить. Это скучно, я считаю. Ну, лично я считаю, что это очень скучно. Да, он будет более технично играть, более правильно, но в этой музыке не будет души. Это равносильно, я не знаю... Ну, вот я любитель мотоциклов. Я проехал на мотоцикле по улице, получил удовольствие. Или сел в компьютере, поиграл на мотоцикле, поездил. То есть, тоже на то же.
Ну, вот у нас поэтому был момент, да, он и сейчас, в принципе, тоже иногда присутствует. У нас по этому поводу тоже мнения такие разные, немножко. Хотя, может, я и не прав, конечно. Я считаю, что в соло вот должен быть кусок узнаваемый,
да,
и кусок
это
импровизации.
Да, да. Это согласен. Но, скажем так, это не кусок, это штрих. Штрих, ну, должен быть узнаваемым.
Часть
это мелодика
мелодии.
Сама, да.
Часть мелодии.
Вот. А остальное чисто импровизация. Это вот, ну, повторите это все.
Но это тоже зависит от коллектива всего. То есть, если соло-гитарист начинает импровизировать, и его как должны подхватить, понять в конце концов. То есть, если он один будет среди тех, которые отточены.
Да, ну, там была ситуация, да, на первом фестивале.
Да, да.
Все испугаются, потеряются, бросят инструменты и уйдут.
Вот, кстати, да. Самый первый фестиваль в январе мы были в Донино, играли.
Еще в старом. Барабанщик у нас.
Да, еще барабанщик вообще, можно сказать...
Сессионный. На один концерт пришел.
Вот. То есть я еще толком не знаю, где, что и как.
Но мы репетировали до этого фестиваля сколько? Раз за три.
То есть, соответственно...
И один раз барабанщик.
Выучить все композиции, это нереально. Ну, надо же все продумано, знать, где... Что и как? В результате я соло увлекся.
Мы его, да, успокоить не могли.
Но все равно ребята поняли, что все, ага, задержался. Ничего, поймали момент, все, все сыгрались. Вот сейчас даже, кстати, у нас барабанщик появился, Артем. Вот. Парень вообще молоток. И вот сыгранность коллектива чем еще можно выявить? Сколько раз было, сбился где-то с темпа. То есть барабан это основное, это метроном. То есть он четкий ритм задал. Хоп, где-то сбился. Ага, все подхватили и дальше пошло дело. То есть никто не заметил, кроме нас-то.
Мы-то знаем, где накосячили.
А вообще у вас у группы второй раунд какие планы, желаемые перспективы? Что бы вообще хотели?
Для начала просто хотелось бы, чтобы нас, грубо говоря, слушали и знали хотя бы как минимум на первое время в нашем районе здесь. Потом Московская область, а там дальше видно будет. Там дальше видно будет. Нет, честно признаться, Москва пока не интересна. Там сейчас в клубах очень сложная ситуация. Музыкантов мало кто ценит, там на них деньги зарабатывают.
Да, тут вот как раз именно...
Здесь души больше в области.
Да, да, да. А когда музыка начинает с коммерции мешаться, это получается попса, пластмассовая музыка.
Ну, в общем, хочу спросить, есть ли у вас какие-то пожелания, наставления, ценные указания слушателю?
Ну, хотелось бы вот сказать не то, что там указания какие-то, советы, а просто хотелось бы немножко людям рассказать о вот этом фестивале, на котором мы недавно играли. Фестиваль в Малаховке проходил в этом году, называется «Железный рок». Это был благотворительный фестиваль совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь». Хотелось бы просто сказать, что этот фестиваль будет ежегодным по возможности. Очень бы хотелось, чтобы приходило побольше людей на такие фестивали.
Да, там и команды стоящие.
Мы стараемся, да, там все-таки стараются, там не то, что мы там участвовали в организации, скажем так, посильно, насколько могли. Там большое отдельное спасибо группам Metal Plage и Lilith. В основном это все была и именно их заслуга. Идея была Сергея, лидера Metal Plage. Соответственно, мы все помогали посильно. Просто чем больше придет на такой фестиваль народу, тем больше мы соберем средств благотворительно этот фонд.
А как фонд называется?
«Подари жизнь».
Угу.
Вот, собственно, в помощь детям с онкологическими заболеваниями все эти деньги перечисляются. Точно можем сказать, что эти деньги не тратятся никуда мимо. Все там опечатанный ящик, который увезли в фонд.
А какие-то еще фестивали благотворительные планируются? Или только этот фестиваль ежегодно
тратится? Ну, пока в задумках все это. То есть основа как бы уже начата. Угу. Там далее видно уже будет по ситуации, скажем так. Но то, что вот «Железный рок», хотим проводить каждый год его, то, возможно, там даже несколько раз в год. Соответственно, зимой это бессмысленно, потому что это все-таки живая природа, и это совсем другое. Не в клубах же проводить.
Хочется его делать именно, да, на открытой площадке.
Да, чтобы люди могли прийти спокойно посмотреть, отдохнуть.
Я вот зимой тоже можно, чтобы избежать интоксикации.
Ну, вот. Зимой, знаете ли, на улице сложно играть на гитаре. Пальцы начинают примерзать.
Да-да.
Не на улице, а в клубе, в принципе, не так, конечно, но все равно.
Не, ну, по-любому все это будет продумываться, какие-то варианты рассматриваться. И, соответственно, ну, в ВК также есть группа, вот, где будет все.
Там пока только встреча группы еще не сделали. Группа в разработке.
Да, будет уже создана группа в ВК непосредственно. И там уже все дальнейшие фестивали, мероприятия какие-то.
Ну, был бы здорово какой-то навигатор, чтобы был по событиям.
Будет, будет. Всему свое время.
Спасибо, друзья мои, Евгений, Алексей, что нашли время, пришли к нам. Было приятно познакомиться. Будем слушать и следить.
Взаимно. Приходите на концерты.
Придем.
Будем всем рады. Закрыла очи мне душу.
музыкальные новинки. Сентября состоится релиз нового альбома американской поп-певицы Anastacia. Седьмая студийная пластинка получит название Evolution и включит 13 треков.
Московская инди-группа Pompeia выпустила новый мини-альбом. Пластинка под названием Domino вышла 14 июля и включила в себя 4 трека.
Британская рок-группа Everything Everything выпустила новый студийный альбом. Полноформатная пластинка получила название A Fever Dream и вышла 18 августа.
Российская рок-группа «Мумий-тролль» выпустит новый альбом. Пластинка получит название «Северо-запад-восток» и выйдет в конце 2017 года. В поддержку альбома уже вышли синглы «Не помню зачем» и «Ответственный за романтику».
Омская рэп-группа 2517 анонсировала свой новый студийный альбом, который получит название «Ева едет в Вавилон». Грядущий релиз появится 15 сентября, 14 треков, среди которых совместные с «Афинаж», Хаски с Аргадой, Гариком Сукачевым и Александром Скляром. Как сообщается, пластинка будет более гитарной по звучанию и совсем не будет похожа на русский подорожник.
Афиша фестивалей.
Третьего сентября в Москве на одной из лучших высокотехнологичных эвент-площадок страны Tesla Place состоится самое грандиозное событие в сфере барберинга – первое всероссийское барбершоу Russia 2017. Барбершоу Russia организует сеть барбершопов Top Gun. Событие года – поистине масштабное мероприятие для профессионалов, объединившее мастеров мировой величины. В рамках барбершоу Russia пройдут барбер-баттлы, показаны звездные поединки, мастер-классы от лучших мастеров, а также бои без правил, в которых настоящие храбрецы смогут бросить вызов профессионалам и устроить сражение в барберском кресле. В программе шоу выступления звезд электронной музыки и популярных хип-хоп-исполнителей. Главный хедлайнер события – Баста. Входной билет от 5000 рублей.
18-19 сентября в клубе 16 тонн пройдет финал фестиваля «Индюшаты-2017», самого известного в стране фестиваля независимых музыкантов. Название «Индюшаты» не имеет никакого отношения к птицам, а происходит от слова «Индия», что означает «независимый». Билет на один день фестиваля – 300 рублей.
23 сентября в Москве в Крокус Сити Холл состоится вручение 5-й юбилейной реальной премии Music Box 2017. Каждый год реальная музыкальная премия от телеканалов Music Box собирает в Крокус Сити Холл популярных артистов отечественной и не только эстрады. Участниками премии Music Box станут не только самые популярные отечественные артисты, такие как Баста, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Ёлка, Валерий Меладзе, Ольга Бузова, Валерия, Ирина Аллегрова и многие другие, но и зарубежные звезды Имани, Оффенбах, The Parakeet. В 2017 году организаторы решили выйти за границы нашей атмосферы. Музыка вселенной именно таким слоганом пройдет юбилейная премия Music Box. Входной билет от 1000 рублей.
16 сентября в Москве в клубе Main Stage состоится фестиваль The World of Drum and Bass 2017. Десятилетие легендарного фестиваля пройдет на двух танцполах клуба Main Stage, где и состоится юбилейное, самое масштабное за все время проведения шоу. Безумный лайн-ап, включающий 7 легендарных иностранных артистов и мощнейший российский саппорт. The World of Drum and Bass – один из самых масштабных фестивалей на мировой танцевальной сцене с 12-летней историей проведения более чем в 25 странах мира. Великие имена своего жанра, уникальные постановки, гигантские декорации, десятки лазерных установок, сотни световых приборов, тысячи поднятых рук. Все это самый известный и успешный Drum and Bass рейв в мире. Входной билет от 1400 рублей.
22 сентября в Санкт-Петербурге в клубе A2 Green впервые в России состоится хип-хоп-фестиваль Urban Beat 2017, который соберет на одной сцене ведущих представителей жанра. Входной билет от 1000 рублей.
На этом у нас все. Услышимся через неделю.